«Только у нас» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, друзья, в студии Иван Панкин. Не так давно министр культуры Владимир Мединский сделал достаточно громкое спорное заявление. Я цитирую: «Люди, которые выступают против легенды о подвиге 28 панфиловцев, мрази конченые, потому что это святая легенда, которой нельзя прикасаться». Вот так считает наш министр культуры. Ключевые слова здесь, конечно же, мрази конченые. В этой связи очень часто возникает простой вопрос: кто готовит наших политиков к публичным выступлениям? Ведь таких громких заявлений, причем часто от первых лиц государства, не говоря уже о политиках и чиновниках на разных других уровнях, ну, достаточно много. Ну, вспомним тоже заявление господина Медведева, нашего премьер-министра, который сказал: денег нет, но вы держите. Ну и много еще других выражений, которые мы будем во время эфира сейчас всячески цитировать и анализировать. С кем будем? Мои гости: Алексей Пронюшин, директор компании «Человек публичный», консультант по внутренним и внешним коммуникациям. Но есть уточнение, что консультант по публичным коммуникациям. Алексей Александрович, здравствуйте.
Добрый день, Иван.
И психолог, президент психологического центра 5DA Дмитрий Сиенов. Дмитрий Витальевич, здрасте.
Здравствуйте.
Ну, вы с точки зрения, конечно, психологии будете нам,
конечно,
помогать. Первый вопрос, Алексей Александрович, конечно же, к вам. Реально, чиновников и политиков кто-то готовит вообще к выступлениям? Или это как-то само собой происходит? Я понимаю, возможно, какие-то общие слова им накидывают пиарщики, да, какие-то авторы. А там уже как пойдет? Или как это происходит?
Иван, бывает по-разному. Конечно, в большинстве случаев практически любой публичный политик, любой общественный деятель, человек, для которого публичность – это грань профессии, когда-то в своей карьере проходил этап работы с тем или иным консультантом или консультантом, или консультантами, да, проходил какие-то тренинги, возможно, занятия индивидуальные, по-разному бывает. А бывают те, кто не проходили, кто считает, что это не нужно, или от природы они вот настолько...
Да, умные, прям жить.
Умные, да, считают себя умными, эффективными в публичном пространстве, что не пользуются этим, но таких мало на самом деле. Так было всегда, во все времена, начиная с античных времен и заканчивая нашей сегодняшней современностью и в нашей стране, и за рубежом. Поэтому, да, конечно, многие учатся этому, этому можно и нужно учиться, это определенные усилия, это труд. Эффективно говорить публично, эффективно доносить собственные мысли, это не просто какое-то приложение к основной профессии. Для публичной политики это просто сущность профессии. Поэтому это, ну, такой отдельный труд, который требует усилий. Очень многие действительно трудятся и учатся.
Но политики импровизируют по ходу пьесы, как говорится, или нет? Или они следуют строго тому, что написано?
Да нет, конечно, не здесь.
Бывает по-разному.
Знаете, я хочу вступить в диалог, в триалог наш. Дело в том, что публичные политики делятся на две группы. Избираемые и неизбираемые, назначаемые, да? Ну, скажем, президент Путин, он избираемый человек, он публичный политик. А Дмитрий Анатольевич Медведев, он... Назначаемый человек. Угу. Соответственно, цель любого политика – удержаться на своей должности, желательно передвинуться на ступеньку выше, да, и отсюда разные мотивации поведенческие у тех и у других, да. Избираемому политику надо понравиться как можно большему количеству избирателей. И, соответственно, я вот хочу привести пример, если вы, наши зрители и слушатели, следят за работой и за творчеством Владимира Вольфовича Жириновского, то вы заметили, какой он был, скажем, до 2012 года. Ну, это был просто ураган, торнадо просто в любом публичном выступлении.
Но сейчас будь он
Государственная Дума.
Стал чуть сдержаннее, согласен.
Нет,
с вами.
Он стал сдержаннее в 2012 году. У него совершенно поменялся имидж. То есть от слова совсем. Он стал таким умудренным опытом, спокойным, уравновешенным, мудрым человеком. Я так понимаю, ему посоветовали таким образом привлечь к себе сторонников из числа, ну, условно говоря, интеллигентных людей, да, которым претит вот такая вот агрессивная манера подачи. В результате, насколько я понял, он сторонников из интеллигентной среды не приобрел, а сторонников из агрессивной среды, назовем это так, он начал терять. Поэтому сейчас у него опять изменился имидж в сторону более агрессивной подачи своих результатов. Да? Получается, что тому, кто избирается, нужно понравиться своему электорату, а тому, кто назначается, нужно понравиться тому, кто его назначает. И отсюда происходят, так сказать, посылы и подачи того, так сказать, что люди говорят, как они себя ведут и так далее. Хотя бывают срывы реальные. Например, Сергей Викторович Лавров со своей знаменитой «Дебилы». Дальше продолжать не будем. Вот. Я думаю, что это был просто эмоциональный срыв. Понятно. Реальный.
То есть политики, да. они такие же люди, как и все остальные.
Ну, они, конечно, люди, да? Ну, и вот... то, что... Я прошу прощения, я закончу. И то, что, скажем, вот вы в начале программы, мы, наверное, об этом будем говорить еще, о американских вариантах, да, западных вариантах, это говорит о том, как они себя ведут по отношению к другому, говорит о том, как себя ведет электорат на самом деле.
Или то, чего электорат хочет.
То есть люди
хочет.
Хотят, да, то есть люди, чего они ждут? Если они выбирают политика по принципу, я бы с ним выпил пиво или сыграл бы, не сыграл в боулинг, ну, это их выбор, и, естественно, любой политик, цель его, кроме общих фраз «сделать хорошо стране», «сделать хорошо народу» и все остальное, основная, давайте не будем себя обманывать, основная цель политика – это удержаться во власти. И он ведет себя так, и умный политик получает советы у умных имиджмейкеров, дурак не получает, действует на свой страх и риск. Вопрос, как найти умного имиджмейкера, и вы, наверное, все помните, как Дмитрий Анатольевич Медведев в свои 50 лет делал селфи в лифте и все это выкладывал. 50-летний мужчина делает селфи в лифте.
Ставка на молодую аудиторию, судя по всему.
Возможно. Просто проблема наша в том, что у нас молодая аудитория, на которую, видимо, это и рассчитано, да, она абсолютно инфантильная и индифферентна к политике. То есть, от слова «совсем».
Ну, подтягивает электорат, возможно.
Если образом. Вы посмотрите результаты, выборку возрастную прихода на выборы вот в Государственную Думу, вы увидите, что молодежи там 0,1%, 0,1%.
То есть, в данном случае он господин Медведев заблуждается, делает это вступ.
Я не думаю, что это его идея. Я думаю, что ему кто-то, в кавычках, специалист, посоветовал так себя вести.
Ну, давайте у Алексея Александровича спросим, как вы считаете, это возможно или нет? Или просто он потому, что вот господин Медведев, он такой, он любит мобильный телефон, всякие гаджеты, и поэтому так себя ведет.
Понимаете, возможно, все. Мы не можем знать, мы с вами не Медведев, и мы не можем знать, насколько он любит гаджеты или их не любит. Да, возможно, всякое бывает в жизни. Я тут с коллегой соглашусь, скорее всего, конечно, это осознанное поведение публичное, скорее всего, это в рамках какой-то определенной кампании создания любви. Поддержанию того или иного имиджа, это, конечно, вот в рамках именно такой кампании шаги, скорее всего, конечно, это какая-то привнесенная идея какими-то советниками или консультантами. А тут другой вопрос, она может быть эффективной, может быть неэффективной, но мы точно это сказать не можем, да? Это его инициатива или не его. Мы
можем только предполагать. Извините, а как часто вообще человек вот вне кадра, вне публики политик отличается от того, как он выглядит в телевизоре?
Это один из краеугольных вопросов вообще в публичной профессии, в любой. Да? Должен ли человек соответствовать тому, какой он на людях, и тому, какой он один наедине сам с собой? Это очень сложный еще философский вопрос. Люди делятся на две части. Одни считают, что должен, обязан. Я должен соответствовать тому, что я говорю, и должен всегда себя вести так, как я говорю. Другие люди понимают, что это невозможно, что работа есть работа, а жизнь есть жизнь. Вот Дмитрий вспоминал сейчас Владимира Вольфовича. Знаете, я когда-то давно-давно-давно думал, что так лет 20 назад, когда он только появился на сцене политической, что Владимир Вольфович, он всегда такой, ну, в жизни такой, как в телевизоре. А когда узнал на самом деле и увидел, как это происходит в жизни, я понял, что это два совершенно разных человека.
Тишайший, интеллигентнейший
Владимир
человек,
Владимир
на самом деле.
Образованнейший. Железобетонно отличает публичное пространство и рабочее пространство от пространства личного. Когда есть камеры, когда есть микрофоны, когда есть публика, когда есть свидетели, у него что-то включается, он начинает работать. Это его работа, быть политиком. Как только этого всего нет, это другой человек, он возвращается с работы, спокойный, интеллигентный, энциклопедически образованный, совершенно иного темперамента, не такого, как мы привыкли видеть. И, на мой взгляд, вот это, именно такая позиция, она позволяет человеку долго сохраниться в политике, вообще в любой профессии, потому что не разрушается ни здоровье, ни личность. Если ты на работе работаешь, а вне работы ты живешь и отдыхаешь, живешь какой-то другой жизнью, это позволяет тебе сохраниться. Если ты работаешь везде и дома тоже, тогда это рано или поздно кончится. Ну, вот тут Дмитрий скорее расскажет, чем.
Продолжим наш разговор уже в следующей части нашей программы. Дмитрий Сейнов, психолог, президент психологического центра 5DA, и Алексей Пронюшин, директор компании «Человек публичный», консультант по публичным коммуникациям. Я Иван Панкин. Мы говорим про, точнее, анализируем скандальные заявления политиков. Вернемся через 2 минуты.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
В студии по-прежнему Иван Панкин и мои гости. Алексей Пронюшин, директор компании «Человек публичный», консультант по публичным коммуникациям, а также Дмитрий Синов, психолог, президент психологического центра 5. Да, я напомню, что мы обсуждаем, анализируем скандальные заявления чиновников и политиков на разных уровнях. Вот начали мы разговор, конечно, с недавнего заявления министра культуры Владимира Мединского, который назвал конченными мразями людей, которые не верят в подвиг 28 панфиловцев. По-моему, Алексей Александрович, у вас было что добавить по этому поводу, да?
Смотрите, да, Иван, ведь дело здесь не только в Мединском, это последний случай, который несколько дней назад произошел. Начиная приблизительно с апреля месяца, мы видим целый ряд подобных случаев, оговорок или не оговорок, по-разному их можно оценивать. И у премьер-министра Дмитрия Анатольевича про Крым, потом летом про зарплату учителям, хотите, идите в бизнес, не можете работать с учителями. Ну, так, во всяком случае, это представлено.
Павел Астахов, который бывший детский омбудсмен, сказал, ну что, как поплавали после трагедии, да.
Дмитрий Рогозин, который заявил, что мы в 9 раз отстаем в космической отрасли, хотя он этого не заявлял, и подробнее к этому вернусь, да, но тем не менее...
Ну, хорошо, Кадыров, вот сейчас много говорят про Кадырова, не так давно он сказал, что надо убивать наркоманов.
Вот, смотрите, ведь это симптом чего-то, да, вообще можно условно разделить вот такие ситуации, как там с тем же самым министром культуры на этой неделе, на три больших таких части, очень условно. На первое это оговорки, просто обыкновенные оговорки, случайности. Всякое бывает в жизни, любой человек может оговориться из-за того, что он, ну, спешил или еще что-то.
Но часто они не извиняются, извините, оговорился. Так же можно сделать.
Это можно сделать, да. Ну, вот,
но это, они это... так не делают, они продолжают, как ни в чем не бывало.
Да, Иван, это мы сейчас как бы забегаем чуть вперед, что с этим делать, да, как с этим работать. Но сначала вот просто элементарная классификация. Вот первое – это просто оговорки, случайность. Бывает такое. Если это один раз в год, ничего, это нормально. Если это происходит каждое публичное выступление, это, конечно, не случайность, это нельзя назвать оговоркой. Второй, большая часть таких ситуаций – это пренебрежение вот этой самой ситуацией публичности. Люди недооценивают свои слова, их вес, они не считают, что если они занимаются политикой или любой другой общественной деятельностью и говорят в микрофон, их слова имеют гораздо больше вес, чем если они говорят на кухне собственным детям. Просто недооценка ситуации и пренебрежение. И третья большая причина, по которой бывают подобные ситуации, это темперамент, эмоциональность, несдержанность, когда из-за своего темперамента люди просто не удерживаются, у них проскакивает что-то, и вот как, например, мне кажется, это было в случае с министром культуры нашим, да?
Он не первый раз, извините, я подытожу. Алексей Саныч и Дмитрий Витальевич, к вам обоим вопрос. Получается, если я правильно все понял, и Медведев, так как часто уже достаточно попадает в эпицентр всяких скандалов, связанных с своими заявлениями, да, вот Мединский тоже в последнее время часто светится, Кадыров, потом бывший глава синодального отдела РПЦ протоиерей Всеволод Чаплин, получается, что это тщательно продуманная акция с их стороны?
Как раз совершенно не обязательно. Это может быть осознанным поведением, да, а может быть случайностью. Вот еще раз скажу, у кого-то это может быть случайностью, у кого-то осознанно.
Слишком часто для случайности.
Я, вы знаете, это же не один человек, вы назвали пять разных фамилий.
Если мы говорим о Мединском, например, я считаю, что это совершенно рассчитанная акция, чтобы нивелировать некие последствия всевозможных выставок, которые у нас прошли в Москве, которые без разрешения Министерства культуры не могли бы там, да, по поводу Донбасса, по поводу, значит, вот этих несовершеннолетних снимков, девочек,
да, педофильская выставка,
это его зона ответственности перед обществом, да, и в результате он понял, что здесь он накосячил, может быть, не он лично, но он все равно в ответе за это, может быть, разрешение давал какой-то там серый чиновник, и он таким образом решил продемонстрировать свою лояльность общественному мнению, да, это один вариант, как мне кажется. А что касается Кадырова, то здесь, конечно, темперамент. Если мы говорим о Кадырове, то это темперамент. Ага. Потому что господин Кадыров, президент Чечни, он, в общем, не особо... Я не думаю, что он пользуется услугами имиджмейкеров, по-моему. Он говорит все просто, он говорит ясно, и он говорит то, что он думает.
А что скажете насчет мэра Киева Кличко?
Не, ну это человек, это, господи, ну а что говорить о Кличко, понимаете?
Нет, есть мнение, что действительно это придуманный образ.
Нет.
Это не так.
Это не так, уверяю вас. Это не так, потому что ну, такой человек жить вот вне пещеры он не может, понимаете? Если бы это был придуманный образ. То есть вот вас заставить так говорить, это ну, человек отбита голова. Человек был ну, бойцом у братвы, что там, собственно, в свое время, в 90-е годы. Он был просто боец, он даже не был авторитетным. Вот. Да, здоровый, сильный, но вот где-то здесь вот, наверное, отбили голову. Может быть, просто не не было необходимости, так сказать, ну, у нас же не только, я могу привести аналогию из нашей, так сказать, страны, Ольга Бузова, например, она, в общем, не очень отличается от Кличко с точки зрения того, что она говорит, она сперва говорит, потом думает.
Ну, для девочки это нормально, а для мэра нет.
Нет, я понимаю, а он просто, разница между ними, что она говорит, а потом думает, а он говорит, и потом даже не думает, что сказал.
А, кстати, как скоро наша политика станет шоу-бизнесом?
Она уже давно шоу-бизнес.
То есть, прям точно уже сейчас можно сказать.
В каком-то смысле, да, конечно. Действительно давно. И не только наша. Она, в принципе, имеет в себе все черты индустрии интертеймент. Ну, так где-то приблизительно с начала медийной эпохи.
Да, конечно.
Телевизор. То есть... Иногда. Годов с 50-х прошлого века.
Но это не у нас. У нас-то не
вообще,
было этого.
В принципе,
этого.
Да.
А, ну, у нас, потому что ну, мы молодая страна. У нас, вот, в принципе, 25 лет всего. Я имею в виду, 25 лет назад у нас политики начали себя так
ну, свободно вести. Ну да, когда там рухнул железный занавес, когда кончилась дисциплина, когда, скажем, вот эта свобода, в кавычках, она меня немножко коробит, вот в простом смысле очень. У нас ведущими там на радио, на телевидении бывают люди, которые шепелявят, люди, которые не умеют правильно поставить ударение. Люди, которые, в общем, в советские времена это было немыслимо. Оговорившийся диктор на телевидении, он терял работу, минимум на полгода его отправляли просто на курсы повышения квалификации. Сейчас человек может заикаться, человек может шепелявить, человек может не выговаривать половину букв. Это никого не волнует. Свобода свободы, но как-то внутренняя дисциплина должна быть, мне кажется.
Ну, точно так же, как на сцене современный певец может заикаться, может шепелявить,
да, может не уметь
зубов,
петь,
да, всего лишь. Петь, но при этом это не мешает ему называться певцом и быть артистом.
Да. Алексей Александрович, то есть такое бывает, что все-таки помощник берет, пишет своему руководителю какие-то слова.
Конечно.
Вы это скажите, да? Завтра о нас будут говорить всем. Он смотрит на это, ну, слушай, ну, это же вообще, ну, я не могу это сказать. Вы скажите, завтра о вас будут говорить все.
Конечно, бывает. Знаете, Иван, есть в интернет, можно на Ютубе посмотреть, например, ролики с Александром Хлопониным 10-летней давности или 12-летней давности, когда ему консультанты предлагали там какие-то варианты речи перед выступлением там, на завтрашний день, и как он на это реагировал. Там не очень цензурно, но тем интереснее будет посмотреть на Ютубе. Просто записали этот кусок, обиделись на него, на то, как он с ними вот разговаривал, и выложили это в интернет.
А это могло быть вирусным роликом, например?
Нет. Это не было вирусным роликом, я совершенно точно знаю. Это было реальной съемкой с таких вот консультаций и занятий. А, бывает, конечно, что говорят, вот сделай так, и будет то-то, да, и получится. Но для этого между клиентом и консультантом должна быть определенная степень доверия, очень большая степень доверия. А, если вы познакомились с своим клиентом вчера, да, то вряд ли у вас это получится, вряд ли он будет вас слушать через сутки. А, знаете, у нас, например, в той компании, директором которой я являюсь, есть клиент, с которым мы работаем 14 лет. Да, и у нас действительно бывают ситуации, когда они могут сказать, вот что ты сейчас скажешь, что я и сделаю. Но для этого потребовалось 14 лет работы с одним человеком. Это не бывает через 14 часов и даже через 14 дней. Поэтому при определенном уровне работы доверие такое бывает. Спичрайтеры часто пишут речи, да, очень часто и верно делает клиент, когда их немножко по тебя правят, потому что это ему же говорить, а не тому, кто это написал. Бывает по-разному.
Здесь очень важно...
Да, продолжайте.
Вот нужно понять, что человек, который произносит публичный политик, что бы то ни было, да, оно должно звучать, как сказать, гармонично. Потому что есть видеоряд, а есть звуковой ряд. Вот как правильно сказал Алексей, что если политик не принял то, что ему нужно говорить, или любой публичный человек не принял. Вот, например, тут на днях был буквально вот к барьеру, или как сейчас это называется, у Соловьева.
Есть там, поединок, по-моему,
программа. Да. Жириновский против Бум, или как его, Блум, американский журналист по поводу вот всех последних событий.
Майкл Блом.
Блом, да. Вот мне, как психологу, совершенно очевидно, что вот этот Майкл, он прекрасно понимает, что Жириновский во всем прав на 100%.
Но ему нужно другую линию
вынуждена... отстаивать свою позицию, и вот этот диссонанс между внешними проявлениями, невербальными сигналами и вербальной подачей, он просто диссонирует. Поэтому, как правильно сказал мой коллега, потому что мы, в общем, в какой-то степени коллеги, да, заказчик, исполнитель, я бы сказал, да, рекомендации, он должен это пропустить через себя, чтобы внешне это вот не диссонировало. Потому что если я это вижу как профессионал, любой, уверяю вас, ну, большинство людей, они это чувствуют на бессознательном уровне. Совершенно. Они чувствуют дискомфорт, когда они видят, вот что-то не так. А по поводу вот того, о чем мы говорили в первой части, возвращаясь к Жириновскому, что он вот в жизни один человек, а другой, что я и подтверждаю, потому что я с ним тоже встречался по работе, но без камер, без всего. Вот, я хочу привести очень хороший пример, очень четко. Великая наша актриса, ныне покойная, Наталья Гундарева, да, в советские времена была такая программа по телевидению, типа «Творческие встречи», когда известный актер там в зале выступал, читал стихи, ему задавали вопросы из зала. И вот ей как-то, я просто это запомнил, ей как-то спросили из зала, записку прислали, а вот скажите, вот вы на сцене действительно вот живете, вот вы переживаете эти чувства? Она говорит, нет, мы, конечно, играем, но играть надо так, чтобы вы думали, что мы живем на сцене.
Давайте прервемся на несколько минут. Дмитрий Сейнов, психолог, президент психологического центра 5DA, и Алексей Пронюшин, директор компании «Человек публичный», консультант по публичным коммуникациям. Вернемся через пару минут.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20:05. Время московское.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Снова здравствуйте в студии. Я напомню, Иван Панкин и мои гости. Алексей Пронюшин, директор компании «Человек публичный», консультант по публичным коммуникациям, а также Дмитрий Сейнов, психолог, президент психологического центра 5DA. Мы обсуждаем, анализируем скандальные заявления политиков, например, такие, как недавнее заявление министра культуры Владимира Мединского. «Мрази конченые», это он сказал в контексте, заступаясь за подвиг 28 панфиловцев. А кстати, Алексей Александрович, а вот если действительно министр попал в такую ситуацию. Вот есть действительно нечто святое для него, как 28 панфиловцев. Сейчас все только и говорят о том, что вот именно вот этих 28 панфиловцев не было. Да, он упорно продолжает заступаться за достаточно святое для себя историческое событие. И чтобы привлечь к нему максимально большое количество внимания, я имею в виду, можно ведь, наверное, все-таки делать достаточно скандальные заявления, чтобы начали обсуждать, чтобы больше внимания к этому привлечь. Это может быть продуманным шагом?
Иван, это может быть продуманным шагом, а может и не быть, да, но может и быть. А возможно все и допустимо все. Нет такого, что вот этого делать нельзя, потому что это неэффективно. Нельзя делать только одно. Нельзя быть неосознанным в публичной коммуникации, да, в публичных выступлениях. Нельзя не отдавать себе отчета в том, что ты говоришь и что ты делаешь. Если ты точно знаешь, что ты скажешь резкую вещь, предполагаешь возможную реакцию на нее от публики, от твоих оппонентов, от экспертов, от начальства, от подчиненных, ты должен точно знать, что ты будешь делать с этой реакцией. Если ты так это простраиваешь, просчитываешь какие-то шаги вперед, как ты будешь потом на это отвечать, на их ответную реакцию, тогда это осознанно, тогда это продумано, и если он вытянет эту ситуацию в какое-то положительное для себя развитие событий русло, ну, значит, вытянет, молодец, значит, он эффективно работает публично.
Вопрос.
Если не вытянет, тогда это просто ошибка, которая, ну, вот, далась, ну, посмотрим, чем.
Дмитрий Витальевич, вопрос к психологу. Антипиар сейчас действительно популярнее, чем стандартный пиар?
Вы знаете, сейчас уже нет. Вы имеете в виду черный пиар, да?
Да, и его.
Нет, сейчас уже не так. Он был популярен в 90-е годы, когда народ был в полном, что называется, эмоциональном, психологическом, моральном, этическом раздрае, и тогда мы пришли к уровню хлеба и зрелищ, да? И сейчас, я вас уверяю, вот вспомните хотя бы несколько лет назад популярность «Дома-2».
Сейчас да, она и сейчас высокая.
Нет, уже все не так совсем. Это все приедается, понимаете? Потому что скандальность, она хороша, ну, один раз, второй раз, ну, третий раз, потом это приедается. Все-таки, не побоюсь этого слова, наши глубокие культурные, христианские или там исламские веры корни не позволяют нам жить вот в этой среде хлеба и зрелищ, понимаете, нашему обществу. Обратите внимание, сейчас практически нет вбросов.
Ну, не знаю, мы вот журналисты на вбросах и живем, и работы у нас хватает. Мы их анализируем, мы с ними как раз и работаем. Нет. Я вот не вижу в том, что
вбросов практически нет. Когда мы говорим о том, вы вспомните там 90-е годы, ну, может быть, вы не помните 90-е годы.
Почему? Вот. Я уже писал тогда для газет.
А, то есть вы уже…
Да, конечно,
я помню. Я понимаю. Вспомните поток вот этого черного, я даже не знаю, как сказать, повидла, да, который лили на себя кандидаты. Помните, была специальная, что называется, очень прибыльная работа, когда избирались губернаторы. Приезжала московская команда, которая там придумывали какие-то совершенно немыслимые вещи друг про друга. Вот сейчас это уже, ну, не идет как. Понимаете, это уже, ну, я не знаю, это нет востребованности. Потом, так сказать, люди научились пользоваться судопроизводством. Да, то есть, если вы говорите заведомую клевету, можно как бы, ну, попасть на деньги. Как в свое время попал Васильев с Коммерсантом против Альфа-групп. Угу. Когда, помните, они встретились, Фридман и Васильев в этом, у Соловьева на НТВ, он говорит, у нас нет 11 миллионов долларов, а Фридман, мы вам кредит дадим,
чтобы вы нам заплатить. Да, чтобы вы нам и вернули.
Просто от скандала устаешь.
Да. Алексей Александрович, ну, кстати, вот насчет этого я бы поспорил, но это мое частное мнение, насчет того, что от скандалов устаешь. Люди за этим и включают радио, чтобы узнать подробности
нового скандала. Безусловно, но если кроме скандала, например, нет никакой другой пиар-идеи для того или иного персонажа, да, то очень быстро устаешь от него.
Mm-hmm. Если то есть скандал происходит... должен соседствовать
точечно,
с умом.
Конечно, точечно, иногда. Да, он как только утихает интерес, можно поскандалить. Опять утихает, опять можно. Но если вы все время на пике эмоционального напряжения, от этого мгновенно устаешь, и не хочется уже просто не то, что смотреть, слушать. Иногда, знаете, смотрите те же шоу, вот, про которые, например, Дмитрий говорил по телевидению, по-нашему. Иногда такой накал эмоций, говорят одно и то же на протяжении лет 10, одни и те же лица, и скандалят каждую передачу, на 5 минут посмотришь, хочется уже переключить наоборот, да, потому что приелось.
Часто ли такое бывает, что приходит к вам чиновник, политик, представитель шоу-бизнеса и говорит, вы знаете, я хочу себе имидж, помогите мне, пожалуйста, его сделать. А какой вы хотите? Наверное, вы задаете такой вопрос. Они отвечают, вы знаете, скандальный.
Иван, именно к нам со словом имидж обращаются, но мы сразу говорим, что мы занимаемся не имиджем, а именно публичными коммуникациями. Под имиджем принято понимать часто все. Туда скидывают вообще в принципе все, что можно. Начиная от костюма и прически, заканчивая тем, как человек говорит. Мы в основном занимаемся именно вот этой внешней публичной составляющей того, как человек говорит, чего он добивается с помощью этого, ну и так далее. Да, часто обращаются, хочу выглядеть более уверенным. Говорит человек, я вроде стараюсь, я говорю умные вещи, но у меня почему-то не получается. При этом в этот момент, я привожу сейчас примеры жизни, в этот момент я ставлю диктофон на стол, да, записываем его, нашу вот эту первую беседу. Проходит какое-то время, когда вот он говорит монолог, мы объясняем, что он хочет, я включаю диктофон, я говорю, посчитайте, сколько раз за 10 минут вы переспросили «да» в вопросительном залоге. То есть он говорит предложение, все время как бы переспрашивает меня «да», 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 «ведь я же прав», «да», «это же так». При этом он хочет выглядеть уверенным. Вот это вот постоянное переспрашивание, необходимость в поддержке, во внешней оценке выдает, что он внутренне абсолютно не уверен. И тогда мы говорим человеку, подождите, пока вы с этим что-то не сделаете, ничего сделать нельзя. Мы можем на одну передачу или на одно публичное выступление наготовиться, натаскаться, да, как-то что-то придумать. Ну, может быть, вы продержитесь, может быть, у вас получится, на вторую у вас сил не хватит. Пока вы что-то не сделаете с внутренней неуверенностью, и с этим нужно работать с психологами, да, коллегами, с многими другими специалистами, прежде всего, самим собой. Не нужно туда выходить и думать, что у тебя получится быть уверенным. Знаете, у нас был один из клиентов, и у него была политическая компания, это очень известный человек, я не могу называть некоторых там из клиентов, да, просто по условиям контракта, очень известный наш политик российский. И в ходе кампании, вот руководители избирательной кампании поставили задачу, чтобы он ударил словом в какой-то момент, выступил очень резко, ну почти как Жириновский, да, чтобы вот прям удар оппоненту получился на дебатах. А вот он тренируется, мы смотрим, понимаем, что у него не получается. Ну, еще пробуем. А потом выясняется, что этот человек своим уже там несколько десяткам годам жизни никогда в жизни не дрался. Ни в детстве, ни в юности за девушку, ни в студенческие годы, да, вообще вообще никогда. Он, в принципе, не знает, что такое драка, и для него глагол «ударить» неизвестен. Он никогда не бил кулаком, а, соответственно, не может ударить словом. Ему это не свойственно. Угу. Вот такие ситуации показывают, что нельзя, как верно заметил коллега, нельзя изображать из себя долго то, чем ты не являешься. Никакой матчмейкер не поможет.
Дмитрий Витальевич, вопрос к вам. Вот Кадыров на слуху, да не только Кадыров, да ладно, он часто делает такие заявления, которые реально оскорбляют людей. А почему люди не отворачивают? Вот взять Астахова, он сказал достаточно ужасную вещь, может быть, он имел в виду что-то другое, действительно, как он потом оправдывался, ну что, как поплавали. А когда стало известно о том, что он покидает свой пост, многие люди мне писали в эфир, что они с этим решением не согласны, что он должен остаться. Почему не отворачиваемся?
Ну, во-первых, Павел Астахов достаточно харизматичный человек сам по себе, да? И я думаю, что его уход не связан с этой репликой совершенно.
Нет-нет, ну вообще он засвестился в очень многих странных достаточно ситуациях и скандалах. Взять, например, его заявление «Мои отставки хотят педофилы». Ну это же вообще ни в какие ворота.
Это, возможно, просто это было последней каплей, эта реплика.
Ну да.
Но точно не единственная.
Она, конечно, по-моему, задолго сделана до его отставки.
Ну, за пару месяцев.
Почему не отворачиваются люди? Почему продолжают верить, смотреть, наблюдать, следить? Потому... Вот какой-то депутат, я сейчас уже не вспомню, я помню, что «надо меньше жрать», сказал. Была такая цитата. Вы, наверное, помните, да? «Надо меньше жрать». Ну и что, как работал, так и работает.
Ну, во-первых, депутатский корпус мы вообще не можем сейчас осматривать в реале, потому что...
Неприкосновение.
Или он идет списком, ну, работает, работает.
Да-да-да, но люди не устроили митинг. Ничего такого нет.
Потому что у нас психология, у нас менталитет верноподданнический в стране. Мы не воспринимаем ни Медведева, ни Дворковича, ни Набиуллину, ни Жириновского, никого как людей, которые что-то из себя представляют в политике. У нас всегда испокон века за все отвечал царь, император, генсек, президент, кто угодно. Понимаете? Поэтому людям все равно, что сказал тот или иной политик, там, даже первого звена, первого уровня, но не президент. Просто, да, мы можем сказать, о, вот дебил сказать, или сказать, о, какой молодец, как хорошо сказал, но это на наше восприятие этого человека никак не влияет.
Ну, не то чтобы все равно, Дмитрий, да, просто люди как бы считают, что позволено быку, да, не позволено Юпитеру.
Да даже не в этом дело.
Ну, то, что скажет один человек, они ему простят. А те же самые слова из уст другого человека не простят.
Согласен,
никогда.
Но они не выйдут на митинг.
Не выйдут. А по, если другой человек скажет, выйдут, все от человека.
Ну, это да, то есть это сложно. Тут сложно говорить, тут еще бы социолога сюда, он бы лучше объяснил вот эту электоральную, да, нашу, так сказать, пассивность и так далее. Большинство людей считают, что там все вот эти выборы и все остальное это фикция, что какой-то там закулисье, ну, или кто-то там, ну, какие-то
классные. Подсознательно люди все равно понимают, что это шоу, да?
Да.
А насчет, вот, допустим, госпожи Савченко. Вот она до этого гнала на Россию, люди воспринимали ее так. Теперь, когда она говорит совершенно противоположные вещи, люди воспринимают ее уже совсем по-другому. Ну, я имею в виду в России.
Ну, потому что, вот еще раз, очень была хорошая где-то статья. Она, конечно, жутко конспирологическая. В какой-то желтой прессе это звучало. Что Путин ее специально обменял, чтобы подложить семью Порошенко.
Но политологи опровергают эту версию.
Да, поэтому действие Савченко рассматривается, Савченко как фигура, как образ, она рассматривается через призму воздействия со стороны Путина. Понимаете?
И поэтому люди поддерживают ее.
И сейчас поэтому она говорит правильные вещи, что нужно заканчивать войну, что они все... Она говорит о серьезные вещи на самом деле. Она говорит их несерьезными намерениями. Она там вроде в президента Украины собралась. Ну, понятно там, да, все вот эти вещи. А на самом деле, ну что, ну, все равно это смотрится через призму. Вот как сказать, вот, допустим, жутко интеллигентный человек, как тут я анекдот сегодня вычитал. Зоя Константиновна, вы же интеллигентная женщина, зачем же вы Петрову дали утюгом? Знаете, что-то под рукой веера не оказалось, да? Вот такие интеллигентные люди, наверное, их тоже покоробило Лавровская, дебилы, да, дальше пищание идет, да? Но если его Путин не снимает...
Вы знаете, по эфиру могу сказать, что вообще такое всеобщее поощрение было по отношению
к Лаврову.
Ох, молодец, да. так им.
Кстати, Иван... я скажу, кстати, не факт, что это вот, я вот противопоставлял Мединского, я вот абсолютно уверен, что это вот про панфиловцев, это пиар-ход, чтобы обелить себя вот за эти выставки. Лавров, возможно, это его эмоциональность, с другой стороны, возможно, у населения, у электората... нашего, да, у народа, складывается впечатление о нашем соглашательстве с Западом, что мы ему постоянно уступаем. А Лавров, как профессиональный карьерный дипломат, у него же каменное лицо, он улыбается, он смотрит. И чтобы показать, свое, что он не робот, а живой человек, возможно, ему посоветовали вот эту вещь.
Угу. Давайте прервемся на несколько минут. Дмитрий Синов, психолог, президент психологического центра 5DA, и Алексей Пронюшин, директор компании «Человек публичный», консультант по публичным коммуникациям. Вернемся через пару минут.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
В студии Иван Панкин и мои гости. Алексей Пронюшин, директор компании «Человек публичный», консультант по публичным коммуникациям, а также психолог, президент психологического центра 5DA Дмитрий Синов. Мы анализируем скандальные заявления политиков. Вот сейчас уже уходим на Запад, что называется, от российских. Только хочется еще немножко коснуться истории с госпожой Савченко. Алексей Александрович, поэтому у меня к вам вопрос. Угу. Она часто в Раду приходит босой, например, и все эти ее скандальные заявления. Это все-таки прописанный образ?
Я думаю, что нет. Скорее всего, это история, когда человек попал в совершенно незнакомую ей среду. Она, видимо, думала, что там вот одни правила игры, да, а проработав там, если это можно назвать ее деятельность работы, пару месяцев, видимо, поняла, что это совершенно другой мир, не такой, как она себе представляла, политика, да, и сейчас, видимо, она стоит перед выбором либо всерьез ей заниматься, и тогда нужно многому учиться, в том числе говорить, выглядеть, вести диалог, поддерживать какие-то переговоры, либо не делать этого и заниматься чем-то другим, потому что это принципиально иной мир, я так думаю, который отличается очень сильно от того, что она себе представляла. Я не думаю, что это какая-то такая вот постановочная, кем-то сценически продуманная роль. Может быть, она сама себе ее так думает и видит сейчас.
Вот, а возможно ли так часто попадать в новостной поток? Вот,
возможно, даже не представляю себе. Нет, возможно, но я думаю, что это быстро кончится. Да? Это тоже приедается. Ну, показали раз то, что она босая, ну, два, ну, три. Но на пятый день это смотреть уже никому не интересно, потому что это уже не новость. Mm-hmm. Дальше она должна стать какой-то еще, чтобы ее опять показали просто так. Либо научиться быть политиком.
А как вы считаете, вот проанализируйте, пожалуйста, ее поведение. Она сейчас такую пророссийскую позицию все больше занимает. Это ей пользу принесет какую-то, как вы считаете?
Знаете, пророссийской я бы эту позицию не назвал.
Но она хочет, да? она призывает более... украинцев поклониться она более... людям Донбасса, извиниться за жертвы.
Это значит, что это пророссийская позиция. Да, она более взвешенная, чем была до этого, конечно. Она стала немножко спокойнее, немножко разумнее, по-моему. Во всяком случае, говорить, не знаю уж, как на самом деле смотреть на вещи, но то, что она говорит публично, имеет несколько иной уже градус вот эмоциональной напряженности, и нет какого-то такого безумия, которое читалось раньше. Но это не пророссийская, конечно, позиция. Поможет или не поможет, все зависит от ее цели. Если она хочет удержаться в политике, то это такой очень сильный сейчас тренд в Украине, он очень опасный там. Да, он, это очень непростой путь сейчас для украинского политика, но если она по нему сможет пойти, сможет выдержать, то это может ее вывести на самый верх. Но мне кажется, что она выберет иной путь, это просто мое частное мнение.
А можно я тоже?
Да, конечно, Дмитрий Витальевич,
тему?
Да.
Значит, у меня ощущение создается, что, во-первых, Верховная Рада, современная Верховная Рада украинская, там еще нужно как-то выделиться, понимаете? Там такие перцы сидят. И мне кажется, Савченко, возможно, с подачи, кстати, кого-то из имиджмейкеров, она идет в противоход. То есть, когда все призывают воевать с Россией, она говорит, что нужно поклониться. Как только все начнут говорить, что нужно там попросить прощения у жителей Донбасса, она будет говорить, что они все сволочи, гады, и всех их надо убить. Это единственный способ в том паноптикуме каким-то образом выделиться, на мой взгляд. Понимаете?
Да.
Вот на уровне их, ее интеллекта, то есть там есть вменяемые, но они не выступают. Выступают кто? Поросюки, лешки, там, они у всех на слуху, понимаете? То есть это их уровень. Вот если взять Раду, там, она у них однопалатная, вот я бы ее сделал двухпалатной, вменяемые и невменяемые. Вот тогда бы Савченко, наверное, ну... Понятно, угу. Из нее политик, как из Парчука.
Понятно. Как и обещал, уходим на Запад. Например, в США там два основных кандидата. Один из них станет президентом США совсем скоро. Кроют друг друга самыми разными словами, вспоминают самые страшные эпизоды прошлого. Например, Трамп обвиняет Хиллари Клинтон в том, что она виновата в жертвах. Я говорю о погибших, которые остались в Ираке. Это очень страшное обвинение. И американский народ это воспринимает абсолютно нормально. У нас такое невозможно. Ну, может, потому что у нас публичная политика достаточно молодая. С чем это связано? И почему действительно для американского общества это нормально?
Ну, потому, например, что они не воспринимают всерьез, вот американский электорат, он всерьез, для них это шоу. Они не анализируют то, что говорится с точки зрения правдивости. Их интересует эмоциональный накал, понимаете? Это как смотреть матч по бейсболу, финал там, или американский футбол, даже лучшее сравнение. Угу. Вот они там, значит, друг друга там сбивают, здоровые там мужики в шлемах там в этих и так далее. Они
ну, смотрят на это так. Ну, и хоккей у них такой более жесткий,
то чем есть, у нас, им да. интереснее картинка. Понимаете, чем больше друг на друга выливается помоев, тем им интереснее.
То есть что... они тоже руководствуются принципом «мы делаем шоу», да?
Нет, они, я имею в виду, если да, они делают шоу, потому что их электорат в основной своей массе, он хочет хлеба и зрелищ, потому что уж если мы начали говорить об Америке, американская нация колоссально деградировала интеллектуально по всем позициям. Я тут совершенно случайно наткнулся на одно исследование, которое было в 2006 году проведено среди школьников. У них 69% старшеклассников по слогам читают. Старшеклассники, понимаете? Какой уровень интеллекта, такой и уровень, так сказать, востребованности визуального и аудиального контакта.
То есть, вероятно, что у них все будет еще жестче, так получается?
У них будет все еще хуже.
Да, понятно.
Они идут вот обратно в пещеры с точки зрения интеллекта. И элиты, естественно, это осознают, они ничего с этим не могут сделать, им остается только подстраиваться под это.
Алексей Александрович, а вы как считаете, вот наши предвыборные гонки когда-нибудь будут такого же уровня только... или нет? Или мы все-таки вот на прежнем будем уровне находиться?
А что значит такого
чуть же? Сдержаннее. Чуть сдержаннее. Вот как сейчас, например. У нас такие предвыборные дебаты невозможны.
Невозможны, как у Трампа с Хиллари?
Да.
Ну, знаете, они невозможны, на мой взгляд, по причине того, что они не нужны нашим политикам сейчас. Потому что очевидна ситуация выборов, и кто выиграл эти думские выборы, партия «Единая Россия», да, было очевидно, что она их выиграет с большим перевесом. Вопрос был, с каким, да, но для этого особо напрягаться не нужно было. Если бы была такая задача, и результат был бы не ясен, если бы, как в Штатах, 50 на 50, приблизительно поровну, рубились бы еще так, что щепки бы летели, и Жириновский бы показал бы весь свой темперамент, на который он способен. Нет задачи такой. Понятно, что победит «Единая Россия», понятно, что еще две или три партии, вопрос, как пройдут, не пройдет, там, например, «Справедливая Россия», но она прошла. Да, понятно, что остальные не пройдут, это было ясно заранее, за полгода, за год до выборов, поэтому нет смысла друг друга в эфире, как бы, нет смысла напрягаться. Как только ситуация изменится, вспомните начало, например, либо 99-й год, у нас были дебаты не менее напряженные, чем у Трампа с Клинтон сейчас, гораздо более даже, по-моему.
Но ведь интеллектуальный уровень нашего населения выше, чем у американского.
Мы тогда были, вот когда знаете, это происходило, мы все-таки находились в состоянии, ну, нокдауна, условно говоря. Как мне кажется, я не знаю, коллега может со мной, может быть, поспорит. Понимаете, есть востребованность определенная. Ведь все это делается, политик, вот дискуссии, вот эти вот шокирующие кого-то, кого-то поддерживающие, вот эти вот выступления, высказывания, они делаются для кого? Они делаются для нас, для электората, для народа, назовите как хотите. И если это в народе не востребовано, то это, собственно, и не нужно делать. Потому что если это не востребовано, это работает против.
Ну, смотрите, Дмитрий, тут я действительно на самом деле могу поспорить, потому что интеллектуальный уровень к популярности не имеет никакого отношения, вообще никакого. Если мы посмотрим и почитаем программы любых политических партий, которые идут на выборы в любой стране, если вы уберете название этой партии и скажете, вот прочитай вот эту и эту, как думаешь, вот это чья, а вот это чья, вы не отличите ни одну программу от другой. Не сможете это сделать, потому что во всех программах написано одно и то же. И если брать только интеллектуальную часть любых высказываний политиков, они приблизительно одинаковые. Люди голосуют не за интеллект и не интеллектом. Увы, голосуют или не увы. Голосуем сердцем. Да. Это было, есть и так всегда будет. Это норм.
Нет, я имел в виду несколько другое. Когда я говорю об интеллекте, это не значит, что человек имеет два высших образования.
Естественно. Диплом, ну да, конечно.
А мы говорим о культуре.
Культура, конечно, иная. Тут я не спорю.
Вот дебаты, вот эти высказывания. Они рассчитаны, это средство достижения цели.
Да.
Понимаете? Вот если это средство негодное, то это сыграет против.
Именно потому, что сейчас этой цели нет у публичных политиков, они этого не делают. А не потому, что люди не воспримут. Люди воспримут, уверяю вас.
Но они могут воспринять как со знаком плюс, так и со знаком
конечно,
минус.
Ну, конечно, да. Правда можно же? И получить сторонников и потерять их, это совершенно да. верно. Но уж равнодушным точно не останутся.
Ну да, ну кто-то переключит, когда вот что-то такое происходит вдруг. Ну, человек может просто переключить. Я, конечно, говорю там, как один мне сказал, я, говорит, замкадыш, я замкадом живу. А ты внутри МКАДыш. Вот я как внутри МКАДыш сейчас рассуждаю, да? Uh-huh. Возможно, в других регионах отношение совершенно другое вот к этим всем вещам и другое восприятие. Я не социолог, я психолог. Но вот исходя из того, что я вижу, как я это анализирую, мне кажется, что вот опускаться до уровня площадной брани у нас, ну, не будет воспринято положительно основной массой электората. Вот не будет это воспринято. И многие это понимают, поэтому и не скатываются на какие-то вот такие вот. То есть вы можете привлечь какие-то маргинальные слои населения на свою сторону. Но, к сожалению, их не так много, или, к счастью, их не так много, чтобы обеспечить какую-то победу.
Спасибо большое. Дмитрий Синоп, психолог, президент психологического центра 5DA, и Алексей Пронюшин, директор компании «Человек публичный», консультант по публичным коммуникациям. Мы анализировали скандальные заявления политиков и чиновников на разных уровнях, причем не только российских, но и западных. Спасибо большое, гости. Спасибо.
Спасибо, до свидания.
Спасибо вам.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.